Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Западные средства массовой информации сообщают, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. В Кремле наличие планов такой эскалации отрицают. Сотни людей погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения в Непале и в Тибетском автономном районе КНР. Компания Meta выплатит примерно 17 миллиардов долларов 29 американским штатам, обвинившим ее в намеренном создании социальных сетей, вызывающих зависимость у подростков. Также сегодня.
Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран?
«Его прекрасные няни» – фильм расследовательского проекта «Радио Свобода Система» о гувернерах из Западной Европы, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание «Политика», Wall Street Journal и телеканал ABC News сообщили сегодня со ссылкой на неназванные источники о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву во вторник для того, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий в отношении стран Балтии, заявил собеседник издания «Политика», отметивший также, что Рэдклифф использовал эту поездку, и чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения российской военной и экономической поддержки Ирана. Ранее в одном из радиоинтервью президент США Дональд Трамп дал довольно уклончивый ответ на вопрос, было ли действительно целью визита шефа ЦРУ в Москву предостеречь Кремль от попыток проверить устойчивость НАТО или призвать его прекратить сотрудничество с иранским режимом.
Не хочу никого разочаровывать, но это такая полурутинная поездка. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это одно из негативных последствий того, что я им не был. Я думаю, что Джон Рэдклифф – фантастический парень. Он глава ЦРУ и поехал не за тем, о чем вы говорили. Но, возможно, из этого что-то и выйдет. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы эта война закончилась. И, честно говоря, на данном этапе этого хотят обе стороны.
Это был президент США Дональд Трамп. Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался с Джоном Рэдклиффом во вторник, сказав, что обсуждались вопросы, связанные с деятельностью спецслужб, которые, по словам Нарышкина, являются, цитата, «деликатной особой вещью». Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал, что планы нападения России на страны Балтии существуют, и подчеркивал, что это именно Европа угрожает сейчас российской безопасности.
Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил в ходе сегодняшнего брифинга, что ему ничего не известно о планах возобновления переговоров между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. О том, что встреча российских и украинских представителей при посредничестве США может состояться в сентябре, ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом свободы за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы и развитии отношений между народами Украины и США. При этом Маск, как и американское правительство, пока не дали ответа на просьбу Украины разрешить использование спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд ВСУ. Это могло бы сделать более эффективными украинские удары в глубине российской территории. Время от времени появляются сообщения, что дроны, управляемые Starlink, поражали цели в России. Вот как это объясняет украинский военный эксперт Денис Попович.
Нет такого, что есть территория Украины, территория Российской Федерации, между ними пролегает граница. И на территории Российской Федерации по линии этой границы Starlink моментально прекращает свои действия. Нет, он там по разным оценкам, там, несколько километров он заходит вглубь территории России. И, очевидно, вот этот вот люфт, он может использоваться. Плюс нужно понимать, что не Starlink'ом единым, есть и другие средства и возможности, позволяющие управлять дронами в глубине российской территории. Это так называемые меш-сети, объединение дронов в единую сеть с помощью меш-модемов, которая позволяет осуществлять налеты в глубину, в относительную глубину территории Российской Федерации. Также можно управлять дронами по заранее заложенным координатам, по этим маршрутам обходить позиционные районы ПВО, и наносить удары по территории Российской Федерации на глубину там, до 1000 километров и более. То есть вы знаете об этих случаях, которые касаются российских НПЗ. Почему именно Starlink? Но это привычная, очень хорошо организованная, распространенная сеть, которая обеспечивает хороший доступ к интернету, широкополосный, очень внятный, очень стабильный. Кроме того, они очень сложно поддаются воздействию со стороны систем радиоэлектронной борьбы, поскольку это спутниковая система, и она не подавляется РЭБом. Есть определенные комплексы, которые используются в Российской Федерации. Они крайне громоздкие и не очень часто сами становятся целями для ударных дронов, которые управляются Starlink'ами. Да? То есть это видно по результатам ударов по оккупированным территориям юга Украины. Поэтому Starlink сейчас очень актуален в этом отношении. Если вспомнить, как он действует и действует, и действовал на всем протяжении так называемой трассы Новороссия, которая проходит вдоль побережья Азовского моря, то вот давайте себе представим, если вот дроны под управлением Starlink будут носить удары по пусковым установкам Искандеров. Ловить их в движении, ловить их во время выхода на стартовые позиции, уничтожать во время пусков ракеты и после пусков ракеты, и до пусков ракеты и так далее. То есть это фактически обеспечивает управление дронами онлайн, которое очень сложно подавить РЭБом и очень сложно перехватить. Если мы говорим о сбитии непосредственно баллистических ракет, это сбитие стрел. А удары по пусковым установкам — это уничтожение лучника, то есть удары по лучнику. То есть это куда более эффективно, чем просто сбивать ракеты. Поэтому в условиях отсутствия пока еще собственной украинской баллистики эффективной, подобные удары не могли быть эффективны.
Это был украинский военный эксперт Денис Попович. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Псковский областной суд сегодня приступил к рассмотрению иска партии «Яблоко» о снятии партии «Родина» с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Это встречный иск. Два дня назад «Яблоко» по иску «Родины» не было допущено к этим выборам. Исход рассмотрения иска к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще известен не был. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь обрушилась на тех, кто сомневается в честности проводимых в России выборов. Она призвала их учиться быть наблюдателями и обвинила в лени, в отличие от враждебного России Запада. Вот как это прозвучало.
Всех скептиков, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Подхватывают их, задействуют во всех сферах. Уже сейчас более 300 тысяч разного рода во всех сетях распространяются фейковых заявлений, направленных на диктацию выборов. Мощные центры.
Источники приведенных ею данных об активности Запада Элла Памфилова в этом заявлении не привела. А Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло, который обвиняется в распространении так называемых фейков у российской армии. Заседание суда было закрытым, прессу пустили только на оглашение решения. Ремесло был арестован 17 июля. Около месяца он провел на экспертизе в психиатрическом институте имени Сербского, где его признали вменяемым. 17 марта Ремесло опубликовал в социальных сетях пост с заголовком «5 причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В нем он крайне резко высказался о Путине и осудил войну в Украине. После этого он провел около месяца в психиатрической больнице. Ну а известность Илья Ремесло, юрист по образованию, получил как провластный интернет-активист, автор доносов в отношении создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его соратников. Теперь решение суда о продлении своего ареста Илья Ремесло встретил словами, которые часто говорил Навальный. «Россия будет свободной».
Илья Борисович, связь была прервана. Вам понятно судебное решение? Мы согласились с судом, решение оставили без изменения.
Да, решение мне понятно, уважаемый суд. Спасибо большое. Всем за внимание к делу. Россия будет свободной.
Это был российский блогер Илья Ремесло. Ну и теперь короткий анонс вышедшего на сайте и YouTube-каналах «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» фильма под названием «Его прекрасные няни. Кто и как заботится о младших детях Путина». Имеется в виду сыновья столь ожесточенно борющегося с коллективным Западом Владимира Путина и Алины Кабаевой, Ваня и Вова.
Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте.
Вот что понять сложно. Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада и сетует, что Россия окружена врагами, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран? Почему в российских школах предлагают сократить часы изучения иностранных языков, в то время как дети Путина проводят большую часть времени именно с иностранными преподавателями и должны знать два языка сразу в совершенстве? Загадка.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Внезапное катастрофическое наводнение, сопровождаемое также селевыми потоками в приграничных областях Тибетского автономного района КНР и Непала, привело к гибели, по последним данным, около 400 человек, более 1500 числятся пропавшими без вести. Многие из них туристы из самых разных стран. В районе, где произошло наводнение, есть два места паломничества индуистов и буддистов. Весь мир обошли страшные кадры, на которых мощнейший поток сносит все на своем пути, в том числе пограничный переход на границе Китая и Непала, а люди в панике пытаются спастись. Причиной столь внезапного стихийного бедствия могло быть землетрясение в горах, однако специалисты образовательного проекта Geology Hub наводнение вызвал гигантский оползень из льда и горных пород, ну а землетрясения не было. Это было внезапное наводнение, вызванное масштабным обвалом, чрезвычайно быстрым движущимся оползнем, состоящим из смеси горных пород, воды, снега и льда. В данном случае основной объем обрушившейся массы составляли снег и лед. Пройдя по долине на многие километры, этот поток подхватывал воду, наносы, обломки горных пород, постепенно превратившись в мощный, быстрый паводок, насыщенный грязью, валунами и другим материалом. По имеющимся данным, миллионы кубометров льда обрушились с высоты около 900 метров над дном долины. Хотя первоначально некоторые связывали это событие с землетрясением, позже выяснилось, что землетрясения не было. Люди неправильно интерпретировали источник зарегистрированных сейсмических волн. А сейсмические волны могут возникать не только в результате землетрясений. Их способны вызывать взрывы, крупные обвалы. даже просто прыжки человека вверх и вниз. В данном случае сейсмический сигнал, энергия которого была сопоставима с землетрясением магнитудой 5,2, позволил достаточно точно определить момент начала оползня. Это произошло в 8 часов 37 минут утра по местному времени 26 августа. После обрушения паводковые воды устремились вниз по долине со скоростью до 3 км в минуту. Некоторые уже пытаются возложить ответственность на Китай или Непал, однако ни китайское, ни непальское правительство прямой ответственности за эту катастрофу не несут. Вероятнее всего, подобное стихийное бедствие могло бы произойти независимо от существующих государственных границ и политических обстоятельств. Кроме того, просто трудно представить себе инженерное сооружение, которое способно выдержать удар огромного потока воды, льда, камней и наносов, движущегося со скоростью в несколько раз превышающей скорость железнодорожного экспресса и обладающего колоссальной энергией. Тем не менее, повышение температуры на Земле действительно может способствовать возникновению подобных катастроф в труднодоступных горных районах, где ранее существовал более толстый и устойчивый ледниковый покров. Таяние льда и изменение температурных условий могут повышать вероятность обвалов, оползней и внезапных паводков. Поэтому, хотя ответственность за эту конкретную катастрофу нельзя автоматически возложить на действия какого-либо государства, изменение климата может создавать условия, при которых подобные события становятся более вероятными. Это было объяснение причин внезапного катастрофического наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая специалистов образовательного проекта Geology Hub. Добавлю, что и многие другие специалисты подтверждают, что землетрясения в горах Непала действительно не было, и причиной катастрофы стал гигантский оползень. Вы слушаете «Время свободы». Быстрее, чем многие ожидали, завершилось рассмотрение иска 29 американских штатов и территорий против компании Meta, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram. В иске, поданном еще в 2023 году, говорилось, что Meta намеренно создавала платформы, вызывающие зависимость у детей, и знала при этом, что это вредит их здоровью. Владельцы Meta согласились выплатить по иску более 17 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет и принять меры по защите детей от вредного влияния соцсетей. Вот что сказал от имени истцов генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон. В рамках этого соглашения, которое в настоящее время ожидает утверждения судом Калифорнии, компания Meta соглашается выплатить штатам, участвующим в коалиции, до 17 миллиардов 100 миллионов долларов. Это крупнейшее соглашение с технологическим сектором в истории и одно из крупнейших соглашений между штатами в сфере защиты прав потребителей. Миннесота получит от 214 до 307 миллионов долларов. Meta установит жесткие ограничения не более 2 часов в день для детей в возрасте от 13 до 17 лет в Instagram и Facebook с обязательными перерывами через 15, 60 и 90 минут, чтобы прерывать бесконечное пролистывание ленты. Эти ограничения будут действовать в течение 5 лет. Новые ночные блокировки ограничат доступ детей к платформам с полуночи до 6 утра, чтобы они не теряли драгоценный сон, бесконечно пролистывая ленту. Meta также отключит пуш-уведомления в будние дни с 8 до 15 часов в течение учебного года, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе. Компания введет ограничения на функции, которые побуждают детей сравнивать себя с другими и соревноваться друг с другом, включая фильтры красоты и видимое количество лайков, которые связывают с ухудшением психического здоровья детей. Все это будет подкреплено улучшенными мерами проверки возраста, более эффективным контролем контента и более надежной системой родительского контроля, а также дополнительными мерами защиты от буллинга и более строгим мониторингом контента, связанного с расстройствами пищевого поведения, членовредительством и суицидом. С помощью независимого аудитора наша коалиция генеральных прокуроров будет регулярно оценивать эти меры, чтобы убедиться в их своевременном внедрении и надлежащей работе. Многие положения этого соглашения соответствуют рекомендациям, содержащимся в наших отчетах о новых технологиях, которые были представлены законодательному органу, когда нас недавно попросили это сделать. Мы разобрались, что нужно сделать, и справились с поставленной задачей. Это был генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. В начале рассмотрения дела против Мета сообщалось, что сумма выплат компании может превысить $1 триллион при ее общей капитализации приблизительно в $1.5 триллиона. $17 миллиардов — это приблизительно 1% от общей капитализации Мета. Четверг. Время новостей высоких технологий. Компании Moderna и Merck сообщили об успехе третьей фазы испытаний персонализированной вакцины против меланомы, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
Начну с важного уточнения. Речь не о вакцине от рака в привычном смысле слова. Это не прививка, которую делают здоровому человеку, чтобы он никогда не заболел меланомой. Идея здесь совсем другая. Представьте человека, у которого обнаружили меланому. Опухоль удаляют хирургически. Врачи ее больше не видят. Но где-то в организме могли остаться отдельные раковые клетки. Их слишком мало, чтобы обнаружить при обследовании, но через какое-то время они могут привести к рецидиву или метастазам. И здесь начинается то, чем новая технология отличается от традиционных методов лечения. Удаленную опухоль отправляют в лабораторию и извлекают из нее генетическую информацию. Раковые клетки произошли от обычных клеток самого человека, но накопили мутации, то есть генетические изменения. Причем набор этих мутаций у каждой опухоли свой. Исследователи сравнивают больные и нормальные клетки пациента. Затем компьютерная система анализирует найденные мутации и определяет, какие из них могут стать хорошими мишенями для иммунной системы. Задача этого этапа в том, чтобы среди множества особенностей конкретной опухоли найти признаки, по которым иммунитет сможет ее узнать. После этого для конкретного пациента создают индивидуальную молекулу матричной РНК, той самой мРНК, которая стала широко известна благодаря вакцинам против коронавируса. Но есть принципиальная разница. В случае с коронавирусом миллионы людей получали практически одинаковую вакцину. Здесь же вакцина для каждого пациента своя. Получается примерно такая цепочка. Берем опухоль конкретного человека, читаем ее генетический код, находим характерные мутации, выбираем подходящие мишени и на их основе производим персональную мРНК. После введения препарата клетки организма на короткое время начинают производить фрагменты, соответствующие этим опухолевым мишеням. Иммунная система знакомится с ними, учится их распознавать и уничтожать. Причем эту терапию используют не обособленно, а вместе с препаратом Кейтруда, который блокирует один из механизмов, применяемый самой опухолью для ослабления иммунной атаки. А теперь о результатах. В крупном исследовании третьей фазы участвовали более 1000 пациентов с меланомой высокого риска, опухоль у которых была уже удалена. По данным компаний Moderna и Merck, комбинация персональной мРНК-терапии и Кейтруда лучше предотвращала возвращение и распространение болезни, чем одна только Кейтруда. И хотя полные результаты третьей фазы компании пока не опубликовали, рынок отреагировал так, будто произошло что-то серьезное. Акции Moderna за одну только торговую сессию выросли почти в 3 раза. Инвесторы увидели возможность для технологии мРНК получить вторую большую область применения после пандемии. Только теперь речь идет не о массовой вакцинации, когда один и тот же препарат получают миллионы людей, а о, скажем так, персонализированной медицине. Если принцип сработает и для других видов рака, это может оказаться новым способом производить лекарства. Не одно лекарство для миллионов, а отдельное лекарство для каждого.
Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Умер венгерский писатель Петер Надаш, один из наиболее известных современных литераторов Венгрии, автор романов эпопеи, в центре которых личность на фоне истории Центральной и Восточной Европы второй половины XX века. Ему было 83 года. Надаш был журналистом, как прозаик дебютировал в 1967 году сборником повестей и новелл. Книга «Конец семейного романа», повествующая о Венгрии в первые годы после установления коммунистического режима, вышла в свет в 1977 году. Мировую известность получил второй роман Надаша «Книга воспоминаний», которую критики сравнивали с произведениями Марселя Пруста и Роберта Музеля. В 2005 году Надаш опубликовал трехтомный роман «Параллельные истории» о Венгрии в XX веке. В 2009 вышла его философская повесть-эссе «Собственная смерть». В ней он описывал пережитый опыт клинической смерти. Вот что об этом тексте на «Волнах Радио Свобода» говорила автор предисловия к его переводу на русский язык Людмила Улицкая.
При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях история и осознание себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот это вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петера Надаша, это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать, и вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни. Он вступает в ту зону, которая на самом деле плохо поддается вербализации. Потому что есть вещи, когда человек замирает и со своим языком ничего не может поделать, потому что совершенно ясно, что нам недостаточно понятий наших слов, чтобы писать какие-то состояния и события, которые, в общем, не поддаются описанию. И в этом гениальность писателей бывает, когда они открывают новую зону и могут проговорить словами то, что до них не было проговорено. Вообще этот эффект, по-видимому, вот самый сильный был лет 50 тому назад. В самиздате вышла книжка, потом она была опубликована, доктором Моуди «Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. И вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающей трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем. Но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимии не описывает. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петер Надаш, ну и многие другие, которые этот опыт переживали. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место и знаешь абсолютно с полной неизбежностью, эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как это, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
Людмила Улицкая о философской повести эссе венгерского писателя Петера Надаша «Собственная смерть». Писатель Петер Надаш умер в Венгрии в возрасте 83 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.